Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье», и с вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Мы продолжаем двигаться в нашем цикле «Православие и культура». Тура о великих титанах из цикла «Великие титаны художественной культуры», о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской их нет, но с благодарностью были. Василий Андреевич Жуковский. И, конечно же, мы сегодня будем говорить именно об этой удивительной персоне. Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, как это принято считать, сочинивший множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений, ну и также известен как переводчик поэзии, прозы, литературный критик, педагог. Вот смотрите, сколько много к этой личности можно дать вот таких вот базовых формулировок. Итак, Дмитрий Владимирович, сегодня мы говорим о Василии Андреевиче Жуковском.
Вот мы опять сталкиваемся с типично российским феноменом.
Так.
Дело в том, что сегодня героем нашего беседы будет еще один деятель российской художественной культуры, который, я за свои слова отвечаю, по сей день не оценен во всем своем масштабе.
Так.
Вот вы понимаете, у нас этот мотив как заунывная какая-то такая, знаете, песня погонщика-верблюда. Она у нас повторяется. Вот этот у нас как-то вот недооценен, вот этот у нас как-то недооценен. Я хочу вам сказать, что это очень серьезная вообще проблема.
Но ведь в своем отечестве пророков-то
да, нет. Да, и это тоже, но я хочу сказать, что это серьезная проблема, можно сказать, современной российской ментальности. Причем она, вы понимаете, вот я, моя точка зрения, возможно, субъективна, и она, естественно, может подвергаться критике. Но вот, знаете, я в свое время, когда еще в молодости мне пришлось по роду работы, скажем, объехать, ну, 14 из 15 союзных республик Советского Союза, которые потом стали суверенными государствами. И плюс я совсем еще в старших классах школьником побывал на Балканах. Румыния, Болгария. Есть с чем сравнивать. Так вот, вы знаете, возможно, против нас работают масштабы нашего территориального величия. Почему? Потому что вот мы уже об этом говорили неоднократно, что в России именно благодаря огромным масштабам территории и огромному богатству ресурсов, в ресурсном отношении мы самая богатая страна мира, вот, а живем хуже многих. Понимаете?
Да, что
поразительно. Почему? А это не поразительно. Дело в том, что правит бал экстенсивная экономика. То есть, грубо говоря, если вот, чтобы совсем было понятно слушателям, вот без всякой этой самой, как бы, наукообразности, вот кто читал «Незнайку на Луне» Носова, там есть известный эпизод, что миллионер Спруц которого раскулачили, но у него денежки остались, он живет в своем огромном особняке, загадил комнату, в которой он живет, до крайности, потом к нему присоединился там деятель поменьше с характерной фамилией Жулио, и он ему сказал, говорит, в вашей комнате очень грязно, но мы прибираться не будем, мы перейдем в соседнюю, а когда насвиним там, перейдем в следующий, так будем делать, пока не загадим весь дом, а там видно будет.
А там видно будет.
Вот это экстенсивная экономика. Ага. Понимаете? Интенсивная экономика — это убрать мусор.
Да, за жить, собой да. прибрать. Да.
А тут комнат много, понимаете? Кстати, и ведь это стало проклятием России в значительной степени. Вот Сибирь присоединили, как скажет поэт Бальмонт, кровавая охота за сибирскими соболями. Угу. Вот. Потом место ссылки, потом начали уже только при Иосифе Виссарионовиче по-настоящему осваивать край, но осваивать тоже какими методами, понимаете? Угу. И до сих пор огромная территория. То есть я к чему это хочу сказать? Это и на психологию, и на ментальность откладывает отпечаток. Почему я вспомнил союзные республики, там Болгарию, небольшая страна, вот Грузия, скажем, ну совсем небольшая, 4 миллиона человек, какое там отношение к своим поэтам? Я был просто потрясен и раздавлен, когда я первый раз попал в Тбилиси, а, собственно, я там один раз в жизни и был, когда мне было 23 года, там через каждые 500 метров памятник поэтам. То есть там чрезвычайно бережное и вот такое, я бы сказал, очень трепетное отношение к своим национальным классикам. Но это ведь не только маленькая Грузия. Это, если вы ретроспективно посмотрите, скажем, на европейские страны, там то же самое абсолютно.
Ну, слушайте, Дмитрий Владимирович, ну, наверное, такие личности, как Жуковский, не знаю, впоследствии мы будем говорить, Достоевский, Булгаков, Тургенев, да, кровью сердце обливалось за свою родину.
Так вот это...
Поэтому они такие шедевры и создавали.
Так вот в этом-то и проблема, что люди, которые вклад каждого из этих людей в наше культурное достояние и вообще в здание российской духовной культуры, оно ведь как раз в это время и начало складываться.
Да, да, да.
И я, перефразируя слова Карла Ясперса, великого немецкого философа, у него была такая книга «Смысл и назначение истории». Mm-hmm. Так вот, смысл и назначение нашей истории – это наша культура. Я уже многократно говорил, экономически наш модус ни у кого не вызывает желания ему подражать, понимаете? Наши какие-то военные победы или поражения – это плюс квамперфект, понимаете? Жить прошлым нельзя. А что является неразменной монетой? Русская культура, которая при любом отношении к политическому модусу, при любых каких-то там межгосударственных делах, это никогда не девальвируется.
Mm.
Это то, что, кстати, вот как Римская империя, ее нет, понимаете?
Ну,
там
да.
о победах Помпея и Цезаря только историки помнят. Что осталось от Римской империи? Осталась культура.
Да.
Которая пережила цивилизацию. Цивилизация смертна, культура
нет. То есть
нет.
И с нашей культурой то же самое. Да. Расцементировать ее сейчас невозможно. Хотя попытки да. существуют.
Так я даже больше скажу. Это одно из самых больных моментов сегодняшнего мира, что феномены русской культуры зачастую более востребованы за пределами России, чем
да,
у нас.
Да, да, да.
Понимаете? И вот Жуковский, я еще раз подчеркиваю, хотя формально как бы он с того света подать в суд не сможет. Памятники Жуковскому есть в столицах, как минимум, там улицы в его честь названы даже во многих городах. Да. А надо сказать, что Жуковский, так у него биография складывалась, сейчас будем говорить,
да,
что он довольно много территорий посетил в своей жизни. Вот. И тем не менее, я не видел бы ни одного человека в России, в том числе среди подрастающего поколения, который, вот если бы спросили, кого вы считаете столпами русской духовности и культуры, и он бы вспомнил Жуковского.
Mm.
Вот я, у меня за плечами почти 25 лет работы преподавателем в самых разных учебных заведениях, от университета и до школ. Mm-hmm. Вот, поэтому мне есть что сравнить. А совсем поразительный факт. Дело в том, что жизнеописанием Жуковского, в частности, ну, многие очень обращались к его поразительному совершенно жизненному и творческому пути. И вот жизнеописание Жуковского, едва ли не самое лучшее, создал Борис Зайцев, один из корифеев русского Серебряного века и русского зарубежья. И он дал поразительное определение, единственный святой нашей литературы.
Литература.
Вы понимаете?
То есть это... даже не Пушкин это наше все, несмотря на то, что именно Жуковский был наставником и учителем святой. Пушкина.
Вы понимаете, как сформулировал? А ведь Борис Зайцев, если кто не помнит, это еще и создатель книги «Житие Сергия Радонежского». Mm. То есть Борис Зайцев по отношению как раз вот к тому, чем мы занимаемся, православие и культура, это один из самых, я бы сказал, серьезных авторитетов в этом плане. В общем, есть смысл присмотреться повнимательнее. Но я еще хочу сказать, на восприятие Жуковского еще повлияло негативно одно чрезвычайно на сей раз предсказуемое обстоятельство. Это вульгарный социологизм советской исторической и искусствоведческой науки. Mm. Вот, причем по двум причинам. Одна причина лежит на поверхности.
Советского периода.
Советского, конечно, да. Потому что я вот то вы поймите, ведь то, скажем, тот модус восприятия того или иного автора в культуре, который мы сегодня наблюдаем, он все равно имеет фундаментом советскую эпоху. Потому что за последние 20 лет, несмотря на грандиозные перемены, которые в нашей стране были, в этой области каких-то, я бы сказал, парадигмальных сдвигов, в общем, не последовало. Mm. Вот, хотя попытки были, тем не менее, если мы начнем копать, а особенно если мы начнем копать к вопросу о школьном образовании, где все закладывается, а оно все стоит абсолютно по сей день практически на советской платформе, на советском фундаменте. Так вот, в советские годы было два момента, которые мешали восприятию Жуковского. Первое, на поверхности, это его взаимоотношения с Романовыми, о чем мы будем говорить. А факт такой, что Жуковский единственный русский литератор, который имел такие плотные контакты с правящей династией. Вот. Хотя контакты непростые, сейчас мы об этом будем говорить, и тем не менее. Ну, а вторая причина, я немножко ее придержу. Mm-hmm. Она чисто искусствоведческая, вульгарный социологизм, но мы об этом поговорим. Mm-hmm. Ну, надо начать с того, что Жуковского, вот, знаете...
Насколько известно, он был незаконно рожденным.
Вот сыном, сейчас начнем с самого интересного. Ну, во-первых, даты жизни говорят сами за себя. Да. 1783-1852. Кстати, если учитывать, что романтики, как мы помните, говорили, обычно не перешагивали порог 40-летия, то Жуковскому, можно сказать, в определенной степени повезло. Ну, потому что, так сказать, по тем временам жизнь довольно длинная. Вот. Вообще, мы уже неоднократно говорили, что у деятелей русской художественной культуры, особенно этого периода, сплошь и рядом голливудские биографии. Mm. К Жуковскому это относится вот как раз прямо со старта. Вот вы вспомнили о его незаконнорожденности. Да, его матерью была пленная турчанка. Ну, при Екатерине II войны, вот, так сказать, не такая совершенно естественная последствия.
То есть он был усыновлен?
Да. Ну, видите, опять-таки надо один момент оговорить, чтобы к нему не возвращаться. В дворянских семьях эпохи Екатерины II и дальше незаконно рожденные дети, которыми потом надо было что-то делать, это явление абсолютно базовое. Mm. Вы понимаете, это вот тоже такой момент, знаете, на словах выполняем христианские заповеди, на деле, ну, не будем о печальном, да. Понимаете? Вот, и я напомню слушателям, что обычно, так сказать, ну, если это дети от крепостных девок, тут могло быть все что угодно. тут, в принципе, как бы не очень сильно это контролировалось. Но в целом действовало законодательство, что если у дворян рождались незаконнорожденные дети, особенно у дворянства такого, как минимум, среднего, род Жуковских как раз относился к среднедворянскому слою, вот, то дальше действовало правило, что ребенка надо усыновить, дать ему все, так сказать, свои феодальные титулы, то есть включить его в дворянское сословие. Вот, не всегда автопилотом. Вот, кстати, в семье Жуковских это не автопилотом было, там через какое-то время, там через бюрократические инстанции вот все-таки присвоили дворянское звание. И если это аристократия, то давалась фамилия отца с усеченным первым слогом.
Ага.
То есть Репнин превращался в Пнин.
В Пнин?
Да, скажем, Трубецкой превращался в Бецкой. Помните великого деятеля русского образования при Екатерине II, графа Бецкого?
Бецкого, да.
Да. Такие популярные остроумы того времени смеялись. А вот если фамилия папы Блюхер... Что же это будет за фамилия, интересно? Это такая популярная хохма как раз наполеоновской эпохи. Фельдмаршал Блюхер как раз в это время. Ну, в общем, короче, будем считать, что Жуковскому в данной ситуации повезло.
А номинально как его усыновил почему-то отцовский друг?
Ну да. Да.
И тем самым он получил именно фамилию этого друга, да, Жуковский.
Да, да. Ну, я говорю, что там были вообще такие казуистические всевозможного рода нюансы. В целом, я хочу сказать, Жуковскому именно в этой ситуации будем считать, что повезло. Mm-hmm. Потому что, забегая вперед, скажу, у нас будет впереди вот другой полюс и как бы отрицательный вариант подобной ситуации — Афанасий Фет.
Угу.
Впоследствии мы к этому вернемся. Ну, врагу не пожелаешь такой детали в биографии, потому что у него совершенно аналогичный старт. Угу. Но у Фета была в чем загвоздка? У него отец был еврей.
Угу.
Все, вот этот момент сразу дал просто ужасные последствия, потому что Фету пришлось всю жизнь бюрократически бороться, доказывать вообще свои права. То есть у него вся жизнь оказалась отравлена в этом плане. Вот. Или, скажем, композитор Александр Порфирьевич Бородин, еще один из великих бастардов русской культуры, вот, он не получил дворянства, хотя его отец был грузинский князь.
Ага.
Ну, по одним данным грузинским, по другим татарским. Вот. И вообще стоял вопрос, что мальчика запишут в крестьянское сословие. Мать выкупила за деньги, просто дав взятки в полицию, третьей гильдии купечества. Понимаете? То есть я еще раз хочу, на этом фоне у Жуковского вариант вполне благополучный. Получил дворянство, получил...
Ну, а вот мать Василия Жуковского была родом из Турции, да?
Да. Ну, я хочу сказать так.
В плен попала в свое время, да?
Да. Ну, видите, не факт, что она могла быть этническая турчанка, потому что во время войн Екатерины II, как вы знаете, русские войска, самая максимальная точка продвижения на юг, это Болгария современная. В ходе Первой русско-турецкой войны, в ходе Второй, в которой Суворов и Ушаков прославились, продвижение было еще меньше. Так что тут мог быть вариант. Важно, что она была из мусульманской общины. Да.
Это могли Но быть... факт того, что она приняла крещение.
Приняла.
Приняла крещение, да.
Вот.
А кем же все-таки воспитывался Василий Андреевич? В принципе, вообще в основном.
А вот вы знаете, у них там была очень разветвленная семья, вот, со множеством родственников, поэтому, когда читаешь его биографию, там вообще возникает ощущение, что ты в Баобабе находишься в каком-то. Поэтому этот момент...
То есть все и отец, и приемный отец принимали участие.
Да, и там и всякие братья, сватья, далее. Кстати, самое интересное, что это потом и на личной жизни Жуковского сказалось, потому что он ведь, забегая вперед, скажу, обрел семейное счастье на старости лет. Вот в молодости у него был этот знаменитый роман с Марией Протасовой, вот, который так и ничего хорошего и не дал, опять-таки потому, что какие-то дальние родственные связи. Мать была категорически против, прямо всячески препятствовала, и в конце концов Мария Протасова вышла замуж за другого. Вот. А и Жуковский обрел семейное счастье, уже будучи фактически пожилым человеком, с очень большой разницей в возрасте, лет в 30 с Елизаветой Рейтерн. Вот. И тоже непростой брак, потому что у них там дети умирали поначалу, и сама жена болела. Она, кстати, будучи его моложе лет на 30, пережила его буквально на пару лет всего. Mm. Вот. И тем не менее, все-таки вот как бы с этой стороны у него, в общем, в конце жизни, между прочим, интересный факт, что если вспомнить, что Жуковский был воспитателем Александра II, у Александра II в биографии этот момент повторится. Mm. Он тоже найдет свое семейное счастье, в конце концов, с девушкой моложе себя на 30 лет, и тоже, как бы, не очень длинный период, вот, но это
но был... счастливый.
Абсолютно. В этом смысле это вообще, это была едва ли не самая гармоничная пара русской истории, mm. можно даже так сказать. Ну, дальше вот смотрите, я уже спрямляю ситуацию, чтобы больше поговорить о творчестве.
Ну, слушайте, да, mm-hmm. а действительно ли то, есть тот факт, что когда ему было 11 лет, Жуковскому, mm-hmm. он сочинил трагедию-мелодраму, опираясь вот на французские, древнегреческие вот произведения.
Да, совершенно верно. Это так, действительно... Нет, видите, конечно,
Жуков... Уже в 11 лет.
Ну, Жуковский, вы знаете, слушатели уже могут сделать определенные выводы, что это личность ренессансная абсолютно, вот даже по тому перечислению его профессиональных интересов, которые вы дали. И, безусловно, он относится к числу тех, кого сейчас бы назвали вундеркиндами, mm. понимаете? Очень рано.
Не, ну это вообще-то, да. говорит, боженька, как говорится, положил так ручку,
о чем вы говорите,
благословил.
Я же говорю, что эта фигура талант. По-настоящему недооцененная в наших условиях. Значит, ну, смотрите, образование у Жуковского по тем временам очень хорошее. Кстати, знакомое нам по Михаилу Ивановичу Глинке, mm-hmm. это благородный пансион при Московском университете. То есть прекрасное по тем временам вообще, в России, можно даже так сказать, в России самый лучший вариант, который можно было получить. Mm. Вот. Карьера, кстати, начиналась довольно неплохо в плане чисто деловом. Он закончил, получил титулярного советника, начал продвижение по службе, некоторое время работал в так называемой соляной конторе. Mm. Вот. Но... Потом оставил службу, вызвав панические настроения в семье буквально. Вот мать прямо не знала в прединфарктном состоянии, что вот пошел, так сказать, заниматься свободным художеством. Правда, никто не знал, что в судьбе Жуковского грядет грандиозные перемены, о которых надо сразу сказать. Вот, перед тем, как переходить к творчеству. Mm. Дело в том, что благодаря тому, что Жуковский был человеком по тем временам в России... Знаете, сразу скажу, не просто хорошо образованным, а вот, знаете, в 20 веке несколько исследователей, филологов, mm. Провели компьютерный анализ лингвистического языка Жуковского в его сочинениях, и они, знаете, пришли к какому выводу? Это самый эрудированный поэт всех времен и народов.
Ничего себе. То есть даже не Карамзин?
Нет, именно Жуковский. Да. Кстати, Жуковский считал себя учеником Карамзина, да, хотя да. напрямую он у него не учился.
Но вот. Больше всего он уважал и да. питал такое колоссальное уважение.
И, забегая вперед, скажу, Пушкин будет себя считать учеником Жуковского. Хотя, опять-таки, это не были взаимоотношения напрямую учитель и ученик. Да. Это просто духовное некое. Да, да. Но вот эта линия прослеживается. Карамзин, Жуковский, Пушкин.
Пушкин, да.
Так вот, я еще раз подчеркиваю, самый эрудированный поэт всех времен и народов. Это просто показало компьютерный анализ его лексики.
И то вот, есть что это? Это умение правильно, красиво, не, грамотно.
И не просто, а сам масштаб просто лексического.
Лексического.
Да, но вы знаете, оборота, ведь, да, ведь изучают масштаб лексики Шекспира, масштаб да. лексики Пушкина, масштаб лексики Данте там, понимаете. Так вот, Жуковский выиграл золото в этой ситуации.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей традиционной передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске. Мы продолжим говорить о титанах русской художественной культуры. Мы будем говорить о Василии Андреевиче Жуковском, выдающемся русском литераторе, поэте, переводчике поэзии и прозы, педагоге и литературном критике. До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.